Бумага, папка, технология машинописи, орфографические особенности текста – все это совершенно однозначно заставляет датировать рукопись 80-ми годами прошлого века. В крайнем случае – 90-ми годами. То есть получается, что Георгию Анатольевичу, если бы это сочинение писал он, было тогда меньше лет, нежели мне, когда я его читал. Дьявольски маловероятно. Далее, такая мистификация противоречила бы всему, что я знаю о Георгии Анатольевиче. Никак не укладывается она ни в его характер, ни в его отношение к своим ученикам. Наконец, само содержание рукописи, выбранный автором герой. Зачем Георгию Анатольевичу понадобилось бы делать своим лирическим героем астронома? Георгий Анатольевич никогда не интересовался естественными науками. Разумеется, он был в курсе новейших представлений физики и той же астрономии, но не более чем простой культурный образованный человек. И уж совсем непонятно, зачем ему при его деликатности было брать героем астронома, реально существовавшего, да еще работавшего здесь же в двух шагах от Ташлинска. Нет, гипотеза эта, при всем ее кажущемся правдоподобии, не может быть принята за окончательную. А ведь я еще ничего не сказал и говорить сейчас не намерен о тех элементах сочинения, которые не объясняются вообще никакими рациональными гипотезами. Боюсь, все дело в том, что я так и не сумел понять, какую же связь Георгий Анатольевич усматривал между моим отчет-экзаменом и рукописью ОЗЭ. На какие именно мысли должна была вывести меня эта рукопись? Вполне допускаю, что если бы мне удалось нащупать эту связь, если бы удалось мне выйти из плоскости неких представлений, я бы понял больше и в самой рукописи, и в загадке ее происхождения. Может быть, кто-нибудь из читателей окажется удачливее и, прямо скажем, сообразительнее автора этой книги. Я же в заключение замечу только, что рукопись ОЗЭ помещена мной в книге без каких-либо исправлений и пропусков. Я позволил себе лишь разбить ее на части в примерном соответствии с тем, как сам читал ее в то страшное лето, урывками по ночам. Игорь К. Мытарин. Дневник. 10 июля. Ночь на 11. Только что вернулся из патруля. Левое ухо распухло, как оладья. А было так. Мы уже попрощались. Иван с Сережкой пошли своей дорогой, а я своей. И тут, у ворот в парк космонавтов, я вижу, как трое дикобразов прижали своими мотоциклами двух парнишек, явных фловеров, к запертым воротам, и, очевидно, намереваются учинить над ними какое-то хулиганское действие. Я по всем правилам науки издал воинственный клич Матмеха и выступил на защиту Флоры, как будто она уже занесена в Красную книгу. Я и глазом моргнуть не успел, как дикобразы накидали мне по ушам. Говоря серьезно, все могло бы кончиться вовсе незабавно, если бы не подоспели Ванька с Серегой, услышавшие беспорядок за два квартала. Дикобразы моментально оседлали свою технику и были таковы. Но, что характерно, фловеры, за которых я пролил свою благородную кровь, оказались таковы в тот же миг, когда дикобразы обратили свое внимание от них на меня. Дерьмо. А во время патрулирования мы говорили главным образом о неедяках. Не помню, кто начал этот разговор и почему. Я рассказал ребятам, откуда появилось это слово. Они представления не имели. Позднее примечание. Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель с середины прошлого века Илья Варшавский. У него «неедяки» — всем довольные жители иной планеты, прогресс коей начался только после того, как пришельцы-земляне напустили на них блох. Ваня Дроздов относился к нашим «неедякам» чрезвычайно просто — для него они делятся на два типа. Первые — люмпины, бродяги, тунеядцы вонючие, хламидомонады, флора сорная и бесполезная. Второй — философы неумытые, доморощенные, блудословы, диогены бочкотарные, неумехи безрукие,